Привет! С вами научно-популярный подкаст про общество и политику «День тишины». В соответствии с действующим российским законодательством этот выпуск 18+. Если вы младше 18 лет, пожалуйста, не слушайте нас. Что будет, если вы осознаете, что ваш сосед гей, коллега в офисе яростная противница добрачного секса, а знакомый из фитнес-клуба родом из Бангладеша? Откровенно говоря, согласитесь, удивительно, как вы не замечали этого раньше. Никто из нас сегодня уже не живет в монолитном обществе, где все примерно одинаково. Это не совсем верно для большей части российского общества, где визуальные различия между людьми по цвету кожи, разрезу глаз или одежде не так заметны, как, например, в Америке или в Индии. Но если мы говорим не о внешних характеристиках, то в момент и осознаем, что вокруг нас люди, которые различаются в своих ценностях и жизненных практиках. Какое общество более благополучное и безопасное, однородное, где все примерно одинаковые в своем внешнем виде, ценностях и практиках, или разнородные, где все разные и ведут себя по-разному. Уважительное отношение к другим, инаковым, словом, к людям, которые не похожи на тебя, это важная и выразительная черта современных обществ. Это основывается на понимании того, что любой человек имеет свободу и право делать свой личный выбор. В отношении не только вопроса, за кого голосовать на выборах или как выглядеть, но и в отношении своей сексуальной и гендерной идентификации, правил собственной жизни и других вещей, вызывающих священные споры в социальных сетях. Так было, конечно, не всегда и наиболее наглядно в современных социальных науках. Процесс изменения общества и трансформации ценностей показывают исследования живого классика Рональда Инглхарта и его академических последователей. Теория Инглхарта говорит, что экономический рост и материальное благополучие ведет к смене ценностей людей, если раньше простой, необремененный высоким социальным статусом человек, рабочий с фабрики на городской окраине, в первую очередь был озабочен пропитанием себя и своей семьи, то позже, когда развитие экономики в целом по всему обществу повышает уровень жизни, ценности выживания сменяются ценностями самовыражения. Когда вокруг нас становится много людей, озабоченных безглютеновой пищей, раздельным сбором мусора, осознанным и включенным воспитанием детей, человечным отношением к животным, уважением к выбору сексуальных партнеров, это не придурь и не модное веяние. Это признак трансформации ценностей, при которых люди в своем обществе относятся к окружающим более участно и уважительно. И все это говорит нам, что уровень жизни общества повышается. Но ведь здесь нас может поджидать опасность. Если в обществе каждый будет способен вести себя так, как захочет, делать и говорить, что считает нужным для себя, то общество распадется на части и будет хаос и беспорядок. Основания так думать есть. В разнородном обществе людям сложнее найти общий язык. Будет сложнее найти решение и выход из ситуации в конфликтах. Сами конфликты будут более глубокими и трудноразрешимыми. А когда договориться сложно или невозможно, то говорить о повышении уровня жизни и экономическом развитии не приходится. Политическая реальность имеет множество примеров обществ, состоящих из нескольких враждующих религиозных или этнических групп. Войны в бывшей Югославии, когда вчерашние соседи стали злейшими врагами, выразительный пример. Продолжительное время в науке считалось, что фрагментация общества и правда ведет к беспокойству, невозможности стабильного экономического развития и политического консенсуса в отношении ценностей людей. Однако Дональд Горовиц на материалах стран Юго-Восточной Азии и Африки предложил принципиально иную логику. Разнообразное общество, состоящее из фрагментированных групп, может быть стабильным за счет того, что политические силы будут стремиться к средней позиции, стремиться к роли арбитров в улаживающих конфликтах и получении симпатий от всех сторон. А это, в свою очередь, будет помогать находить баланс и защищать интересы разных социальных групп. Однако Горовиц уточнял, что явное доминирование одной, например, этнической группы над другой будет грозить дискриминацией и конфликтами. Брэд Лайон и Джон О'Нил в исследовании 98 стран второй половины 20 века показали, что культурное разнообразие не является залогом экономической нестабильности. Филипп Эйгер и Маркус Брюкнер исследовали период массовой миграции в США в период с 1870 по 1920 и пришли к любопытным выводам, что рост культурного разнообразия положительно связан с ростом экономики. Но при этом поляризация, то есть размежевание и выстраивание границ между группами, связано с экономическим спадом. Это важная идея. Культурное разнообразие имеет значение, полезно для общества. Но не тогда, когда между социальными группами есть жесткие границы, противоречия и конфликты. Это хорошо, но нас интересуют не только границы между социальными группами по их внешним признакам. Нам интересно понять, что у людей в головах, как различия в их ценности связаны с их совместным проживанием, почему в одних местах люди думают и ведут себя более прогрессивно, а в других — более консервативно, почему в одних местах люди признают за другими право на личный выбор, а в других — этот выбор осуждают. Поискать ответ на эти вопросы интересно на примере сообществ, которые находятся в переходном состоянии. Исследование Софьи Лопатиной, Вероники Костенко и Эдуарда Панарина касается 10 постсоветских стран от Кыргызстана до Эстонии. Авторы на материалах Всемирного опроса ценностей анализировали ценности индивидуального выбора граждан этих стран через отношение к абортам, разводам и добрачному сексу. Результаты исследования показывают, что бывшие советские республики сходятся в том, что ценности индивидуального выбора разделяются более образованными людьми, более молодыми и менее религиозными. Однако существенные различия между странами выражаются в том, что значимым уровнем более консервативного отношения к свободе выбора человека в части абортов, разводов и секса до брака является национализм. Авторы указывают на связь между страстной гордостью за свою родину и поддержкой сильной оборонной мощи страны, с одной стороны, и негативным принятием абортов, разводов и добрачного секса, с другой стороны. Давайте здесь подключим к разговору одну из авторок этой статьи, Веронику Костенко, доцента факультета социологии, философии и руководителя образовательной программы «Пандан», прикладной анализ данных в Европейском университете в Санкт-Петербурге.
Привет, Ника.
Привет, Сева.
Я начну к вопросу, может быть, который широкий, абстрактный, но я думаю, что ты найдешь ту линию, по которой тебе интересно будет ответить на него. Что мы или социальные науки вообще знаем про отношение к инаковости, к другим и непохожим? И связано ли это с благополучием, с экономическим развитием?
Слушай, ну это очень большая и очень хорошо исследованная тема. Вообще... Про это говорит примерно пересмотренная теория модернизации Энгельхард, Вельцель, вся компания, которые исследуют уже с 84 года на все растущем количестве стран мира связь некоторых социально-экономических показателей с ценностью. Рональд Энгельхард, да, в 84 году запустил огромный проект. Рональд Энгельхард до сих пор жив, слава богу. 34-го года рождения человек, и, в общем, он такой отец-основатель этого всего мощного движения, эмпирической такой опросной сравнительной социологии. И он как раз задавался этим вопросом, как вот ценности связаны с социально-экономическими вещами. Вообще это более ранняя традиция. Еще 60-х годов было мощное предположение, что, конечно, все это связано, что чем человек обеспеченнее и страна обеспеченнее, да, там есть как бы индивидуальные эффекты и контекстуальные, то есть где человек живет. Но в целом, чем людям легче жить, и если им не нужно думать о таких базовых материальных вопросах, о выживаемости, то тогда им легче принимать других, им не нужно бороться за какой-то там, за свою семью, за свой клан, они меньше ставят условности и границы, они шире смотрят на мир и вещи. Не в последнюю очередь благодаря тому, что у них возникает возможность и желание получать образование. Там есть сильный модерирующий эффект образования, и это, конечно, очень важно. Чем больше лет образования у человека, тем спокойнее он воспринимает, что мир разнообразен, и что он не заканчивается в его там семье, клане, деревне, городе и стране.
А вот эти все вещи, которые так в социальных сетях любят обсуждать, опыт поездок за границу, видеть, какие люди бывают разные там, понимать, что мир не такой одинаковый, как он происходит у тебя на районе, у тебя в городе. А насколько эти вещи имеют значение, насколько здесь есть какие-то исследования, которые показывают наличие этой связи, отсутствие этой связи?
Слушай, ну, дело в том, что надо понимать, что никто не ездит просто так, да, чтобы человек потратил деньги и поехал за границу, чтобы узнать о том, что мир разный. У него, во-первых, должны быть деньги поехать за границу, да, а во-вторых, желание потратить эти деньги именно таким образом, да, то есть это уже некоторая расширенность сознания, да, можно линолеум вообще-то у себя в кухне переложить, или там еще что полезное сделать, а человек берет и зачем-то едет в Таиланд. То есть не очень просто отделить эффекты. Да? То есть если человек уже получил какое-то неплохое образование для того, чтобы это воспринять правильно, да? Если он смог столько заработать, если он живет вместе, откуда вообще можно выехать не очень сложно, да, это вообще-то уже говорит о том, что он достаточно открыт новому. Да? Ну, понятно, что каждое путешествие помогает тебе понять, что, да, мир еще более разный, чем ты мог себе представить. Но изначально, как бы, сами посылки для путешествия — это не то, что человек голодал и поехал путешествовать.
Мне бы хотелось, чтобы мы прям спустились на какой-то индивидуальный уровень. Просто личное какой-то экспириенс, переживание человека от встречи с чем-то совсем необычным для него, или то, что он раньше считал чем-то экзотичным. Вопрос, собственно, про то, как происходит трансформация вот этих ценностей, взглядов человека на индивидуальном уровне. То есть раньше жил-был человек, который не как бы плохо относился к сторонникам абортов и к абортам. Жил-был человек, который не мог принять гомосексуальность и не мог принять, чтобы его соседом может быть гей. А потом он становится своей противоположностью или смягчает свою позицию. Понимаем ли мы, как вот на личном индивидуальном уровне это происходит? Или это речь про какие-то, не знаю, поколенческие вещи, да? Он никогда себя не изменит, в лучшем случае немножко как-то там смягчится, но его дети будут уже другими, а внуки уж тем более будут другими.
Тут есть три истории. Как первое, это, как ты верно говоришь, поколенческая вещь. То есть мы видим во всем мире, что каждое новое поколение на самом деле спокойнее относится к разнообразию и больше его хочет, больше стремится к равноправию. Да, и равенство возможностей. И это связано, на самом деле, ну, как утверждает там Англхарт и компания, с большей защищенностью, да, с тем, что, ну, на самом деле, там, ни наше поколение, ни поколение наших родителей там уже не видело войны и все такое прочее. И вообще мы знаем точно, что каждое следующее поколение действительно ставит под задает вопрос предыдущему, почему у вас так все несправедливо устроено, и... Ну, как бы это довольно сильно двигается. Причем чем более благополучное и богатое общество, тем сильнее эти изменения. То есть, например, там в современной Голландии там бабушки и дедушки — это еще люди, которые вполне себе не понимали, как можно легализовать там какие-нибудь гомосексуальные браки, да, а молодые люди уже как бы не понимают, как можно было этого не сделать. В странах, где победнее, разрыв меньше межпоколений. Что касается индивидуального уровня, тут есть контекст. То есть мы вообще-то знаем, что люди, которые попадают в другой контекст, например, в другую страну, если у них не случается какого-то очень сильного отвержения, ну, если они там не становятся изгоями и не живут только со своими людьми там собственного города и собственной страны, они вообще-то быстро вписываются в контекст. Человек очень хорошо чувствует, где что можно, а где что нельзя. И, может быть, он даже там про себя как-то что-то и считает, но в целом вообще человек очень легко адаптируется. Да, есть какие-то правила приличия, он начинает себя пристойно вести. И есть еще такая вещь, которая называется tipping point. Про это вот Инглхарт говорит, про то, что есть какая-то масса людей, когда вот какой-то достигается процент людей, которые так считают, особенно это касается образованных слоев населения, то это уже, ну, как бы, переливается через края, да, это мисочка, и становится уже все остальные начинают быть в меньшинстве. И уже становится неприлично. Я помню, как Энглхарт рассказывал про то, что когда он учился в 60-е годы в университете американском, ну, во всех этих топовых университетах, вообще-то было совершенно общим местом шутить про то, кто гей, а кто не гей. Все только на эту тему и ржали. И все сериалы там как бы были на эту тему. И вообще это было очень смешно. И он говорит, вот в какой-то момент, ты знаешь, вот это стало... Во-первых, сначала это стало не смешно, а через 10 лет это стало неприлично. И если ты так делал, это уже было просто... Ты был просто вышвырнут из приличного общества. Хотя все те же люди, типа, 30 лет назад ржали как лошади на эту же тему.
Поправь меня, это называется теория контакта. Человек, будучи, ну там... социализировавшийся в какой-то гомогенной социальной среде, приобретает инаковый опыт, он автоматически становится как бы амбассадором некоторой инаковости, опять же, гетерогенности внутри своего коллектива.
Слушай, это может сработать, может не сработать. Теория контакта — это вообще немножко про другое. Это скорее, знаешь, про, например, про отношение к мигрантам. Ну, в общем, когда ты знаешь, кто такие корейцы, когда у тебя в доме живут там условно корейцы, не знаю, кто угодно, китайцы, и ты у этих людей что-нибудь покупаешь или водишь детей вместе в школу, то ты, в общем, не думаешь, что это черт с рогами. Это такие же люди, как ты, в общем, понимаешь. Но тут вопрос, что мы маркируем как другие, а что мы не маркируем как другие. Вообще-то говоря, там много обществ, где вещи, которые у нас маркированы как другое, да, там это, этого не видно, да, это не является специальным образом названной характеристикой групп. То есть тут еще важно, как бы, почему у кого что болит.
Почему люди разделяют одни ценности, манифестируют одни ценности и в вопросах обозначают одни ценности, но в своей практике ведут себя по-другому, но продолжают разделять эти ценности? Почему их практический опыт не влияет или как-то меньше, что ли, влияет на их ценностную ориентацию? В статье про иллюстрация про Армению, про то, что негативное отношение разделяется негативное отношение к добрачному сексу, но в практике, разумеется, нельзя сказать, что армянское общество, там подростки и молодые люди абсолютно все живут, не практикуясь в сексе. Просто они ценностно манифестируют свое негативное отношение. Почему эти вещи тут таким образом связаны?
Слушай, тут есть, опять же, две истории. Одна — это связь ценностей и практика, другая — это связь этих всех штук с опросами. И вот только что Григорий Юдин написал книжку «Общественное мнение», которая вот буквально месяц назад была издана издательством Европейского университета, очень хорошая, очень умная. И он там много пишет про то, как мы должны вообще воспринимать опросные данные. Это не то, что люди думают. Да? Это не то, что вот нам такой дан срез. Вот люди думают, они нам принесли, положили, сказали, вот что мы думаем. Вообще-то все не так. За этим стоит хитрая механика. За этим стоят некоторые выборки. Причем выборки эти сделаны, люди стараются сделать их репрезентативными, но мы понимаем, да, что вообще-то говоря, мы всегда недорепрезентируем некоторые части общества, да, мы недорепрезентируем там самых бедных и обездоленных, мы недорепрезентируем самых богатых, потому что просто не добраться до них в вопросах, молодых, потому что они всегда на работе и так далее. То есть это срез как бы скорее там домохозяек и пенсионеров, намного больше, чем кого-либо другого, да, там, есть техники всякие, перевешивания и все такое, но тем не менее. И еще люди говорят то, что они считают правильным сказать. И это может быть связано с рядом причин, да. Во-первых, у них есть некоторые представления о том, что прилично, что неприлично говорить чужому человеку. И это может быть очень серьезной вещью, особенно в высоконормативных обществах, особенно, например, если респондент и интервьюер различаются по статусу. Человек, когда он находится в ситуации статусно ниже, он склонен подстраивать свое мнение под то, что от него, ему кажется, ожидает услышать интервьюер. Кроме того, есть еще такая вещь, что во многих постсоветских странах, чем более они авторитарны, тем это больше распространено, люди воспринимают массовые опросы как связь с государством, а иногда связь с государем. И отвечают как бы исходя из этого. Есть вот эта сторона, да, репрезентация себя другим, она тут как бы в полный рост. А с другой стороны, есть еще, конечно, тоже практики и ценности. То есть человек понимает, что вообще-то хорошо, например, не ездить в общественном транспорте бесплатно. Когда тебя спросят там, хорошо ли ездить бесплатно в общественном транспорте? Конечно, нехорошо, но это очевидно. Но вообще-то говоря, мы знаем, что люди ездят зайцем, но они не склонны отвечать на такие вопросы, что ты, господи. То есть это нужно обладать некоторым франдёрством даже, знаешь, чтобы так ответить. Даже по такой мелочи. А если мы говорим о каких-то вещах серьезных, например, в этой стране криминализованных, как, например, гомосексуальность во многих странах, да, вот там, в Йемене у людей спрашивают, скажите, как вы относитесь к гомосексуальности? 34% не отвечают. Так там статья.
То есть я, понятно, осмысленно несколько радикализовал это хлесткое заявление по поводу публичного лицемерия. То есть нельзя сказать, что люди лицемерят в этом смысле. Как-то. У вас в статье про это есть, да, эта метафора Орвелла про двоемыслие. Можно ли нам сказать, что все-таки оно присутствует в постсоветских обществах? Что люди практикуют одно и, может быть, в реальности думают чуть-чуть по-другому, чем они это хотят обозначить публично. Что я имею в виду? Просто ведь, наверное, они в каких-то таких публичных разговорах и в разговорах чуть шире, чем какой-то ближайший круг, будут все равно говорить о том, что они плохо относятся к добрачному сексу. там в кругу друзей, там 3-4, может быть, еще кого-то, они скажут, как в реальности есть, или они, возможно, даже точно так же скажут, что это ужасно. Но вот вчера у меня был секс, хотя я не состою в браке. То есть, ну, это ведь лицемерие в чистом виде.
Ну, слушай, во-первых, мне кажется, что это, конечно, не только для постсоветского пространства характерно, но это примерно везде есть, да? Двоемыслие — это, конечно, просто такая как бы удачная метафора, потому что она вообще применима, да, к советскому, постсоветскому контексту, мы это хорошо знаем. И люди, многие привыкли жить в системе «одни слова для кухонь, другие для улиц», потому что это долго было единственным как бы модус вивенди. Но так-то говоря, вот я хорошо помню, когда я это все выяснила с вопросом, я поехала в Армению, чтобы с людьми поговорить, потому что с этим добрачным сексом в Армении там прям какая-то беда. Просто 98% населения считает, что прям не маги. Но выглядит это странно, потому что, ну, в Армении очень высокообразованное население, ну, как бы, короче, что-то не то. В Армении там очень-очень много поколений, там нет никакой многодетной. Ну, в общем, короче, Армения очень далеко, на самом деле, отошла от традиционного общества. То есть то, что там как бы сейчас есть эта риторика, это, конечно, уже такой новый консерватизм. Это уже как бы люди придумывают себе традиции, воображают традиции. Вообще это как бы была из очень таких... в этом отношении продвинутых советских республик, девочки получали высшее образование массово, там все такое прочее. Так вот, я стала с людьми говорить, ну, с образованной ереванской молодежью. Мы сидим там, разговариваем, говорю, ребята, это что, правда? Вот никто никогда до брака нет. И девки все ржут. И рассказывают наперебой истории там про то, значит, сколько стоит восстановление девственности, какая-то востребованная операция, значит, вот как вот эти хирурги, штиревания, такие самые востребованные специалисты. Ну, и что все это делают, совершенно как бы все известно. И мы этот тип час обсуждаем весело. И тут же сидят парни, неженатые. И потом вот после часа такого разговора я одному из этих парней говорю, слушай, а ты на девственнице женишься? И он на полном серьезе, вообще не чувствуя подвоха, говорит, ну да, конечно, это очень важно. Ну, некоторые практики, конечно, на самом деле связаны с ценностями. Ну, то есть, и опять же, понимаешь, люди делают эту операцию, платят за нее большие деньги, да, то есть, как бы все ржать-то ржут, а делать делают.
Мне кажется, сейчас хорошо мы перейдем от такой от иллюстрации к чему-то опять более широкому. Я понимаю, вот эта линия, теория, подход Инглхарта и прочих, она говорит, что ценности, трансформация ценностей, культурное разнообразие — это последствия, в первую очередь, экономического роста. Это одновременно, если мы знаем, что человек хорошо относится, нормально относится к тому, что его сосед гей, а его там, коллега по работе, сторонница абортов и вообще живет в свободных отношениях, это вообще не парит, он об этом не задумывается, то, скорее всего, этот человек живет в обществе экономически более развитом и социально более благополучном. Каковы условия, когда само культурное разнообразие и гетерогенность общества является фактором для экономического роста?
Вот это как бы культура diversity, которая есть в современных международных компаниях, да, в современных, между прочим, международных университетах, да, когда мы там заходим на любой сайт, везде написано, что we celebrate diversity. И это не просто так. За этим, конечно, есть исследования, которые показывают, что возможность людям показывать некоторые стороны своей жизни, там, в частности, в коллективе, и быть не скованным вот этими рамками, да, ну, то есть, типа, don't ask, don't tell. Это очень важно для реализации творческого потенциала. Как мы понимаем, в постиндустриальных экономиках это таки довольно важно. То есть, если человек себя чувствует свободно, раскованно, и он не должен скрывать своих предпочтений или чувствовать, что его унизят, обидят, выгонят с работы за какие-то взгляды, то он может раскрыться, да, он может сделать больший вклад там, в эту компанию. Он, между прочим, намного больше к этой компании лоялен. И он, конечно, формирует более тесные связи в коллективе, более горизонтальные, что, как там показывают эти исследования организации, тоже важно, потому что, когда жесткая иерархия, это мешает проникновению идей наверх, да, и, соответственно, блокирует многие творческие начинания. Таким образом, в постиндустриальных экономиках, где важно, чтобы люди придумывали и создавали какие-то проекты, общались с людьми и все такое, это довольно важно, и все очень серьезные компании, ну, там, не знаю, Tesla, Google, ну, вот, как бы все такие мощные компании, они, конечно, и все крупнейшие университеты мира, они очень сильно давят на diversity, у них есть diversity offices, есть специальные на эту тему сотрудники, есть у всех подразделения по борьбе с дискриминацией на всех возможных почвах. И на самом деле вот идея создания среды, свободной от харассмента на любом основании, там, будь то гендерный, там, сексуальный или что-то такое, это такая ключевая идея последних лет и в университетах, и в школах, и в колледжах, и, главное, на рабочих местах. Что создает, как мы видим, компании, в которых люди хотят работать и много чего двигать.
Окей, что за этот разговор? Спасибо большое, Ника, что поговорила.
Да, пожалуйста. Да, ладно, все, давай, счастливо, пока.
Итак, подведем итог. В разнородных обществах люди разные и внешне, и ценностно, и в соответствии с тем, что они практикуют. Очевидно, что культурное разнообразие – это пространство для большего числа конфликтов между людьми. Однако, если в таких обществах не создаются жесткие границы между людьми и группами, не обозначаются привилегированные второсортные люди и группы, то такое разнообразие – это ресурс для благополучного и сбалансированного развития. Люди в таких обществах могут свободно делать свой выбор и открыто обозначать свои ценности, зная, что не будут подвергнуты осуждению, а напротив, к ним отнесутся с уважением. Согласитесь, это комфортная и питательная среда для хорошей работы, предпринимательства, инициативы, открытий и инноваций. Друзья, спасибо, что вы дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Это для нас очень важно. Следующий выпуск через 2 недели. День тишины – это совместный проект Bidersons Projects и интернет-журнала «Звезда». Озвучание – Ольга Бидерсон и Всеволод Бидерсон.